на волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы рассказываем о самых значительных и интересных событиях прошедшей недели. Сегодня 5 ноября. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили лишен грузинского гражданства. Черкесская общественность Турции и России возмущена решением ректора Адыгейского госуниверситета Рашида Хунагова приостановить сотрудничество с университетами Турции. После введения российского эмбарго в отношении Турции, стоит ли Грузии пытаться заработать на противостоянии двух держав? Мнения разделились. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях ВВС Великобритании провели вторую операцию против радикальной организации «Исламское государство» в Сирии. Американские власти заявили, что объем контрабанды сирийской нефти в Турцию незначителен. В Петербурге прошел народный сход против системы «Платон». Королевские военно-воздушные силы Великобритании провели вторую операцию против боевиков, запрещенной в России и ряде других стран экстремистской группировки «Исламское государство» в Сирии. Как сообщает BBC, в нанесении авиаударов, с целью которых являются находящиеся под контролем террористов нефтяные районы, задействованы два истребителя. В четверг четыре самолета «Торнадо» нанесли первые авиаудары по позициям исламистов в Сирии в районе крупного месторождения нефти «Омар» на востоке страны. В среду британский парламент после продолжавшихся около 10 часов дебатов одобрил нанесение авиаударов по позициям ИГ в Сирии. В пользу этого решения проголосовали 397 членов Палаты общин, 223 высказались против. Конфликт Турции с Россией из-за сбитого самолета Су-24 над Сирией не повлияет на совместные энергетические проекты. Об этом в субботу заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Пока нет никаких признаков, что проблемы с Россией повлияют на такие проекты, как поставки природного газа и строительство атомной электростанции, сказал Эрдоган в своей речи перед предпринимателями. Он отрицал утверждение российских представителей о том, что Москва приостановила переговоры с Турцией о планируемом проекте «Турецкий поток». Не верьте ошибочным сообщениям прессы, что Россия остановила «Турецкий поток», как раз наоборот. «Этот проект, который мы отложили, потому что наши требования не выполнены», — сказал он. «Турция не развалится из-за того, что наш импорт упадет на 1 миллиард», — заявил Эрдоган. «Мы найдем другие источники за другими дверями», — подчеркнул он. Турция намерена покупать дополнительный природный газ у Катара и Азербайджана в том случае, если российские поставки снизятся, сказал президент Эрдоган.
Эхо Кавказа. Новости.
Объем добытой в Сирии нефти, доставляемой контрабандным путем в Турцию, крайне незначителен, заявил в пятницу Амос Хакштейн, специальный посланник Госдепартамента. В интервью средствам информации непоименованные представители Госдепартамента сообщили о том, что по американским данным небольшое количество нефти, добытой из скважин, находящейся под контролем запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», доставляется в Турцию. Однако речь не идет о тысячах бензовозах, пересекающих сирийско-турецкую границу, как утверждает российская сторона. С экономической точки зрения отправка нефти за границу не имеет смысла для контрабандистов, поскольку существует значительный спрос на нефть и нефтепродукты внутри Сирии, в том числе со стороны сирийских властей, заявляют представители Госдепартамента. Эти заявления прозвучали через день после того, как Российское министерство обороны заявило о масштабных поставках в Турцию нефти, добытой из скважин, контролируемых группировкой «Исламское государство». Согласно западным оценкам, ежедневная выручка «Исламского государства» от продажи нефти составляет от 1 до 1,5 миллионов долларов. Представители коалиции надеются на то, что благодаря воздушным ударам им удастся перекрыть этот источник финансирования террористической группировки. Петербурге в субботу более 50 человек собрались на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, чтобы поддержать требования дальнобойщиков, протестующих против платежной системы «Платон» и платных дорог. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков, в руках участники акции держали плакаты «Платон. Система взимания дани убивает малый бизнес. Дальнобой против поборов». Милиция не препятствовала собравшимся проводить народный сход. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», один из организаторов проведения акции Алексей Болгаров, к народному сходу никакая политическая партия или движение отношения не имеют. Инициативная группа, готовившая акцию, специально в своем обращении выступила анонимно. В обращении, распространяемом на Невском проспекте участниками народного схода, говорится в частности: «Вот главные причины, по которым мы присоединяемся к движению протеста водителей большегрузных фур. Первая система «Платон» безальтернативна, как и платные федеральные трассы. Это оправдание такой практики западными аналогами не работает. Это демагогия. В развитых странах есть выбор между платной и бесплатной трассой. В России это законодательно утвержденная монополия». Второе – взимание платы за использование федеральных трасс – уже четвертый налог, якобы необходимый для поддержания в порядке транспортной инфраструктуры и новое дорожное строительство. Третье – лицемерно любые официальные заверения о поддержке малого бизнеса на фоне игнорирования требований мелких предпринимателей, владельцев фур. Четвертое – сама по себе система «Платон» сразу после введения создала непреодолимые препятствия для тех, кто собирался через нее оплатить проезд. Пятая передача без конкурса подряда на создание «Платон» Ротенбергу-младшему – прямое свидетельство коррупции во власти, очевидное для всех. И шестое – дальнобойщики отстаивают не только свои интересы, но и наши.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Краткий выпуск региональных новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы рассказываем о самых значительных и интересных событиях недели. В студии сегодня с вами Амина Умарова. Переходим к главным темам. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лишили грузинского гражданства. Соответствующий указ в пятницу 4 декабря подписал президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В документе говорится, что основанием стало получение Саакашвили паспорта гражданина иностранного государства. Напомним, в конце мая 2015 года экс-президент Грузии стал гражданином Украины, а затем был назначен губернатором Одесской области. В связи с лишением Саакашвили грузинского гражданства партия «Единое национальное движение», председателем которой он являлся, заявила о том, что он не может больше являться лидером партии. В интервью обозревателю украинской службы «Радио Свобода» Виталию Портникову Михаил Саакашвили назвал решение политически мотивированным и отметил, что грузинские власти его боятся. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Вы знаете, когда мы вас приглашали, конечно, мы не могли предположить, что это будет в тот же день, когда президент Грузии Георгий Маргвелашвили решит, что настало время лишить вас гражданства Грузии. Я понимаю, что вы политик, но мне кажется, что эмоционально это очень неприятный момент. Я представляю, если бы я получил указ, что меня лишили украинского гражданства.
Учитывая, что я один из авторов этой Конституции Грузии, флаг Грузии, который сейчас у меня официально для этого дня, это была моя инициатива. Я считаю, что это самый красивый флаг при всем моем вместе с украинским в мире.
Вы инициатор введения этого флага.
Я инициатор нового гимна Грузии. То есть всех государственных символики, конечно, лишение президента Грузии, который являлся, в принципе, вместе со своей командой, я не люблю о себе третьем лице говорить. То есть мы вместе с нашей командой создали новую грузинскую государственность впервые за много столетий. То, конечно, это непростой юридический акт, это сознательный политический акт, напуганный неудавшейся власти, которая не служит национальным интересам. Что касается юридических аспектов этого, то, что это политическое решение, по нескольким признакам нужно определить. Во-первых, в Украине действует двухлетний переходный период, когда украинское законодательство предусматривает, что период, который разрешает там брать, то есть выходить из другого гражданства. И об этом грузинские власти были хорошо информированы. Тут много наших граждан, которые работают на разных должностях, которые взяли украинское гражданство, и ни по одному из них такого, или взяли намного раньше меня, такое решение не принималось. Это еще раз доказывает, что мы имеем дело с политическим решением. И они очень боятся меня, они боятся свободного слова, поэтому они пытались, в последние 3 месяца пытаются прикрыть главный независимый телевизионный канал «Рустави-2». И они пытаются лишить меня возможности участвовать в следующих грузинских выборах, которые в октябре следующего года, хотя я не заявлял, что хочу участвовать в этих выборах. Моя партия и так самая популярная сейчас в Грузии. По последним опросам она бы получила 1-е место. По этим опросам у нее был 30%, при всем то, что все главные лидеры или выгнаны за границу, или сидят в тюрьме. Правящая партия утупает там на несколько процентов, и она катастрофически продолжает падать. Кто такая правящая партия, что мы понимали? Это руководитель этой партии, главный частный акционер России. Газпрома. То есть не просто там какая-то конспиративная, он не есть Газпром. Русский олигарх Иванишвили, Борис Иванишвили, как его России знали, в Грузии он назывался Бедзина. И он, естественно, когда приходил к власти через демократические выборы, эти выборы мы провели демократические, против огромной машины денег, у него 7 миллиардов долларов, что мы понимали, это где-то третья, четвертая часть тому времени общего валового продукта Грузии. Ну, трудно сражаться с такими деньгами. Но когда они пришли к власти, они с самого начала говорили, что их цель была меня посадить. Об этом говорили Медведев Путин, они говорили в унисон. Путин сказал, и Медведев, придет новая грузинская власть, и она будет судить Саакашвили, и удалить меня из грузинской политики. Это их обязательство по отношению к Москве, которая, в принципе, им помогла их привести к власти в Грузии. Поэтому то, чего Россия не могла добиться в 2008 году, путем военной авантюры, военного вторжения, она смогла добиться через демократические выборы в 2012-м. И это сейчас совершенно очевидно. Это уроки также для Украины.
Это был экс-президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. С ним беседовал обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Виталий Портников. Продолжаем программу. После введения российского эмбарго в отношении Турции грузинские эксперты начали спор о том, стоит ли Грузии пытаться заработать на противостоянии двух держав. Подробности в сюжете Ираклия Рагвелидзе.
Запрет на поставку турецкой сельхозпродукции в Россию вступит в силу с 1 января будущего года, однако на деле они уже заблокированы. На днях большая колонна грузовиков с турецкими товарами, следовавшая через Грузию, была остановлена на границе и не допущена на территорию России. При этом российские официальные лица предпочитают видеть Грузию в списке стран, с помощью которых Россия компенсирует дефицит турецкого импорта. Об этом, в частности, можно судить со слов официального представителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко.
Эта новость об овощах и фруктах явно обрадовала других наших соседей. Страны Закавказья, Армению очень позитивно восприняли это известие и Грузия, и Азербайджан.
Заявил Алексеенко. В этой ситуации часть грузинских экспертов предлагают властям заполнить турецкую нишу на российском рынке. Среди них и бывший посол Грузии в Турции Тариел Лебанидзе.
Грузия, разумеется, в состоянии перенаправить часть своей продукции на российский рынок. Я бы советовал воспользоваться ситуацией и в полной мере получить все выгоды от этого конфликта. Однако необходимо понимать, что компенсировать в полном объеме недостачу мы не в состоянии.
Заявил эксперт. С этими доводами частично согласен и экономист Георгий Гаганидзе.
Мы должны увеличить объем поставок нашей продукции в Россию. В первую очередь это касается овощей и фруктов. Однако следует понимать, что подобные меры будут иметь эффект в кратковременной перспективе. Это окно будет открыто на продолжение недолгого времени, и мы в полной мере должны его использовать.
Советует Гаганидзе. Это не наша война, и Грузия не является в ней стороной, полагает эксперт в вопросах экономики Демур Гиорхелидзе, который призвал власти придерживаться осторожной позиции в этом вопросе.
Если проявить прагматичный подход, то, понятное дело, нужно продавать свою продукцию там, где на нее есть спрос. Однако необходимо освободить этот аспект от политических инсинуаций. Я бы посоветовал властям не кидаться в крайности, что мы наблюдали на протяжении последних 20 лет. То мы повесили весь импорт на Турцию, теперь в противовес вешаем весь экспорт на Россию. Итог подобной непродуманной политики может оказаться плачевным. В случае эскалации конфликта между этими странами упадет и наш импорт, и экспорт. В результате мы окажемся в бедственном положении, так как запасов продовольствия в стране хватит на 3 месяца. Властям необходимо разработать конкретный план действий,
считает Демур Гюрхелидзе. Впрочем, в этом вопросе официальный Тбилиси и так проявляет сдержанность. Для нас крайне важно, чтобы напряжение между нашими соседями пошло на спад, заявил сегодня министр экономики Дмитрий Кумсишвили. Ему вторил и глава Минсельхоза Отар Данелия.
Грузия не является страной, которая построит свое благополучие за счет трудностей соседей. У нас есть конкретный расписанный план действий и определены меры по содействию развития экспорта и импорта. Мы не собираемся сворачивать с этой стратегии,
заверил Отар Данелия. Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Черкесская общественность Турции и России возмущена решением ректора Адыгейского государственного университета Рашида Хунагова приостановить сотрудничество с университетами Турции. В этой стране проживает многомиллионная черкесская диаспора. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Решением ректора Адыгейского госуниверситета, в том числе отозванный из турецкого университета Дюздже, ученые Адыгеи, профессор Хачимирзова, доценты Далаева и Шхалахова, которые вели обучение адыгейскому языку представителей черкесской диаспоры, говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
Майкопский университет направил туда 3 женщин, которые смогли создать кафедру черкесского языка. Там 22 студента проходили методику преподавания адыгейского языка с той целью, чтобы в будущем создать адаптированную методику обучения адыгэбза для диаспоры. Это было крайне актуально, потому что языковая ассимиляция, культурная ассимиляция сейчас достигла угрожающих размеров именно в Турции.
По мнению черкесского общественника из Краснодара Аскера Сох, никаких оснований для отзыва российских преподавателей не было. Российские санкции в отношении Турции, принятые российским правительством, касаются лишь следующих аспектов сотрудничества. С 1 января 2016 года приостанавливается безвизовый режим. Вводятся ограничения по линии туристического бизнеса, поставок сельхозпродукции и привлечения турецких рабочих. Каких-либо мер в отношении культурного, образовательного и гуманитарного сотрудничества российское правительство не принимало, подчеркивает Аскер Сохт.
Вопреки именно указу президента, постановлению правительства, в данном случае на совещании, которое проходило 1 декабря в РУДН, заместитель министра отдал устное распоряжение руководителям российских...
Замминистра образования, да?
Да, замминистра образования Российской Федерации. Бениамин Каганов отдал распоряжение о приостановке сотрудничества с турецкими вузами. И на основании вот этого устного поручения вузы разорвались, приостановили договора в одностороннем порядке и отозвали преподавателей из Турции.
Трудно понять, что это было. То ли чрезмерное служебное рвение чиновника в надежде, что оно будет замечено и вознаграждено руководством. То ли патриотический раж, из-за которого Бениамин Каганов забыл, что он государственный служащий, который не имеет права выходить за рамки своей компетенции. В итоге чиновник, вполне себе среднего уровня, нанес колоссальный ущерб многомиллионной черкесской диаспоры в Турции, говорит Аскер Сохт.
Начало преподавания адыгейского языка в вузах Турции, этому предшествовали большие события. В 2012 году по стране прокатились акции протеста. Многотысячная акция прошла в столице впервые за всю историю современной Турции. В Стамбуле, в Кайсери акции прошли.
Черкесские акции.
Да, черкесские организации требовали введения изучения родного языка в вузах и школах Турции. Они обратились в парламентскую ассамблею Совета Европы, в Европейский парламент. Вмешивался в эту ситуацию Верховный комиссар по делам национальных меньшинств. И в результате этого общественного давления власти Турции разрешили преподавание черкесского языка в Турции. Между Адыгейским университетом и Кабардино-Балкарским университетом были заключены соответствующие соглашения, направлены специалисты, и началась подготовка будущих преподавателей родного языка для школ Турции. И пройдя этот огромный путь, уже 3 года идет учебный процесс, уже открыты магистратуры, наносится такой удар вне связи с какими-то решениями президента, правительства.
Правда, спустя двое суток, 3 декабря, министр образования и науки Дмитрий Ливанов опроверг распоряжение своего заместителя, мол, студентов отзывать никто не собирается, они вернутся по окончании учебы. Но при этом никаких заявлений от того же ректора Адыгейского госуниверситета о том, что сотрудничество с турецкими университетами будет продолжено и преподавателей отзывать не будут, пока не прозвучало. По мнению моих сегодняшних собеседников, эта история позорная для российской вертикали власти. Получается, что любой чиновник в ранге заместителя министра может безнаказанно принимать внешнеполитические решения, по своему усмотрению вводить санкции против тех или иных государств, а по сути вмешиваться в компетенцию президента Российской Федерации. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Из-за мощной пропагандистской риторики соседней России в правительстве Грузии заговорили о целесообразности создания русскоязычного телеканала в стране. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарияшвили заявил журналистам, что это необходимо для противостояния российской пропаганде. Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе опросил жителей города по поводу необходимости русскоязычного телевидения.
Конечно. Нужно ли Грузии русскоязычное телевидение?
В Грузии проживает очень много русскоязычных людей, поэтому, конечно, лучше, чтобы такой телеканал был.
А какие передачи должен транслировать этот телеканал?
Наверное, фильмы, развлекательные передачи и, конечно, информационные выпуски. Только те новости должны выходить в эфир, которые подготавливают местные СМИ. Думаю, ничего плохого в этом нет.
Почему бы и нет? О необходимости говорить сложно. Тут необходимо учитывать настроение наших граждан к подобным каналам после произошедшего в 2008 году. Русский язык очень красивый, конечно, мы любим русский народ. Однако многих людей подобное телевидение будет раздражать. Многие русские живут в Грузии всю жизнь, однако не желают учить грузинского языка, и это бывает неприятно. Однако в целом я считаю, что стоит попробовать и создать такой канал. Кому будет интересно, пусть смотрит. Другие же вовсе не настраивают свои телевизоры на это телевидение.
Я думаю, это вполне приемлемо, поскольку люди, которые смотрят информационные выпуски российских телеканалов, должны иметь возможность выслушать на родном языке и новости, освещаемые грузинскими СМИ, то есть с позиции Грузии. Думаю, у людей будет возможность более серьезно проанализировать информацию, которую подают разные стороны.
А вы смотрите российские телеканалы?
Вообще-то я очень долгое время не смотрела телевизор из-за сложного графика. Однако очень редко все же смотрю. Признаюсь, информационные выпуски вовсе не включаю. Узнаю о всех новостях через интернет.
Если это телевидение будет подавать зрителям объективную информацию, то я за создание такого канала. Я понимаю, что необходимо противостоять российской пропаганде. Однако со стороны наших СМИ тоже не должно быть никакой лжи. Такое телевидение должно делать акцент на политических передачах. Хотя я бы с удовольствием и посмотрел научные передачи на русском языке. Почему бы и нет? Естественно, мы должны противоставить что-нибудь той российской пропаганде, которая слышится в эфире российских телевидений. Поэтому открытие русскоязычного телеканала в Грузии я считаю вполне оправданным. Мы должны представить людям правдивую информацию о том, что происходит на самом деле.
А какие передачи бы вы смотрели по этому телеканалу?
Я думаю, что для людей, которые любят грузинское искусство, будет интересно смотреть разные культурные передачи. Конечно, особо стоит выделить исторические передачи, повествующие о том, кто такие грузины, чтобы иностранцы понимали, что мы себе представляем.
Да, конечно, нужен такой телеканал. Люди, которые не понимают грузинского языка, смогут получить объективную информацию, ведь на российских телевидениях непонятно, что говорят и часто привирают. Если слушать новости, представленные с позиций разных сторон, можно увидеть более полную картину происходящего. Кто-то для себя вынесет одно, другой – другое.
Я думаю, в Грузии должно существовать такое телевидение, поскольку русскоязычного населения в Грузии очень много. Причем это не только русские. К примеру, многие национальные меньшинства понимают только русский язык. Поэтому, думаю, стоит создать канал, на котором будут транслировать развлекательные, спортивные и информационные передачи.
Спорты.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В пятницу 4 декабря Центр по правам человека Грузии выступил с резкой критикой в адрес Министерства по вопросам беженцев и их расселению. По заявлению правозащитников, власти Грузии необоснованно отказывают в предоставлении убежища гражданам других государств, особенно соседних. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Азербайджанца Дашкина Агарарли и ингуша Адама Исмурзиева объединяет одно желание – получить в Грузии статус беженцев. Дашкин – член оппозиционной партии «Мусават». На родине ему сначала предъявили обвинение по статье «Призыв к свержению законных властей», но потом ее заменили, и теперь Агарарли разыскивается азербайджанскими властями в связи с уклонением от налогов. Как и Дашкин, Адам Исмурзиев тоже боится вернуться на родину, в Ингушетию. По его словам, в 90-е годы прошлого века он воевал против федеральных сил в Чечне. Но это не единственная причина, из-за которой он не возвращается на родину. Несколько лет назад он отказался от ислама и принял христианство. Однако всех этих аргументов для Министерства по вопросам беженцев и их расселению оказалось недостаточно для того, чтобы гражданам из соседних государств предоставить в Грузии убежище, присвоив статус беженцев. Отказ ведомства считают необоснованным в Центре по правам человека. По словам юриста Тамар Авальяни, ответ министерства не выдерживает никакой критики. Дашкин Агарарли, политический активист, выступает против режима Илхама Алиева. Его обвиняют по той же статье, которые были предъявлены в свое время Расулу Джафарову и Хадидже Исмаилове. А министерство ему отвечает так: несмотря на то, что после вашего возвращения в Азербайджан вы можете подвергнуться политическому гонению, Грузия не считает целесообразным присвоить вам статус беженца. Возмутительным называет отказ министерства в представлении убежища другому просителю, гражданину России. Федерации Адаму Исмурзиеву, глава Центра по правам человека Олег Оцкитишвили.
Оказывается, в России права человека не нарушаются, нет конфликтов, и если участник российско-чеченской войны вернется назад, ему не грозит опасность. Однако в докладах международных правозащитных организаций содержится прямо противоположная информация о том, что творится на Северном Кавказе. Министерство не учло и то обстоятельство, что Исмурзиев женат на грузинке и принял православие. Таким образом, ведомство не учитывает даже интересов своей гражданки.
Министерство по вопросам беженцев и их расселению громкие обвинения, мягко говоря, вызвали недоумение. Глава управления по вопросам предоставления убежища Иракли Ломидзе заявляет, что ведомство досконально изучило оба случая, и участие Исмурзиева в боевых действиях не подтверждается. Иракли Ломидзе продолжает.
Что же касается вопроса смены вероисповедания, то в случае Исмурзиева это носит формальный характер. У него нет даже базового знания о христианстве. В случае его возвращения в РФ это никак не будет представлять для него опасность. Мы ведь знаем, что Россия не исламское государство. Я понимаю, что речь идет об Ингушетии, но тем не менее. А в случае гражданина Азербайджана, да, министерство было готово предоставить ему статус беженца, но соответствующие органы сочли, что это может противоречить интересам страны.
По словам Иракли Ломидзе, нельзя обобщать два конкретных случая, тем более, когда министерство за два года удовлетворило 67% прощений об убежище, тогда как суммарный показатель стран ЕС по присвоению статуса беженца составляет 46%. Иракли Ломидзе сообщил, что статус беженца за этот год получил 131 человек. Но доводы представителя министерства Адам Исмурзиев не приемлет.
Пожалуйста, дайте мне статус беженства. Документ – это просто бумага. Это. Жить, где я хочу, там поживу. В Европе так не живут люди. В Европе живут нормально.
разочарован в стандартах Грузии другой соискатель убежища Дашкин Агарарли.
Я думал, соседняя страна, демократическая страна, здесь мне близко иметь влияние и на семью, и на события. Министерство беженцев от имени правительства признают мое дело политическое, но не дают убежище в целях и моей безопасности, и в целях интересов страны, так как соседние государства сотрудничают, между собой всегда имеют дискуссию, переговоры, и я, конечно, иногда могу стать предметом этого переговора. И я сам лично тоже не хотел бы субъектом проблем между Грузией и Азербайджаном. Но я ждал, конечно, что мне дадут убежище.
Теперь у Дашкина Агарарли и Адама Исмурзиева надежда на грузинское правосудие. В Центре по правам человека им помогли обжаловать решение министерства. Судебный процесс назначен на 25 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Единое национальное движение переходит на командное управление. Как заявил один из лидеров партии Давид Бакрадзе, в связи с лишением гражданства Грузии Михаил Саакашвили больше не сможет продолжать политическую деятельность в стране, следовательно, не сможет оставаться председателем партии. Именно поэтому на сегодняшнем заседании Политсовета партии было принято решение о переходе на командное управление. Партия не будет иметь одного конкретного председателя. То, что в результате политического преследования президент Грузии практически полностью изолирован от грузинского политического и правового пространства, однозначно плохо для страны и постыдно для власти. Но что касается правовой стороны вопроса, естественно, мы как партии и политики подчиняемся закону, подчиняемся принятым решениям. Соответственно, со вчерашнего дня Михаил Саакашвили больше не является председателем единого национального движения, цитирует Давида Бакрадзе, портал «Грузия онлайн». Новоназначенный главный прокурор Грузии Ираклий Шатадзе заявил, что несмотря на лишение экс-президента страны Михаила Саакашвили гражданства, его ведомство не станет отказываться от требования его экстрадиции. В Кабардино-Балкарии в ночь на субботу 5 декабря был застрелен депутат местного парламента, известный хирург Хадис Батаев. Глава республиканской клинической больницы Хадис Батаев этой ночью застрелен у себя дома, приводит ТАСС слова источника из МВД. Батаев возглавлял республиканскую клиническую больницу, а прошлой осенью был избран депутатом парламента Кабардино-Балкарской республики от «Единой России». Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту убийства Батаева. По поручению президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тибилова из спецсчета выделены финансовые средства на единовременное оказание помощи погорельцам, потерявшим домовладение в результате недавнего пожара на улице Эльбрусской, еврейский квартал в Цхинвале. Об этом информагентство РЕС сообщил председатель Национального совета по управлению спецсчетом при президенте Родион Сиукаев. Размер единовременной выплаты каждой семье, по его словам, был определен в ходе заседания наблюдательного совета, исходя из размера ущерба, нанесенного домовладению. В ущелье реки Вере на месте парка Мзиури и Тбилисского зоопарка появится зона отдыха. Презентация пространственно-территориальной концепции проходит сегодня, 5 декабря, в мэрии столицы Грузии. Обустройство новой архитектурной зоны будет осуществлять компания «Архитектурное бюро», которая представила мэрии самый лучший проект.
Спасибо. Региональные новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. 3 ноября в Сухуми в офисе партии экономического развития Абхазии по ее инициативе состоялась беседа за круглым столом с участием лидеров политических партий республики. Она была посвящена реформированию избирательной системы. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Сухуми в офисе партии экономического развития Абхазии по ее инициативе состоялась беседа за круглым столом с участием лидеров политических партий республики. Она была посвящена реформированию избирательной системы. Напомню, что несколько месяцев назад в парламент поступил проект конституционного закона, по которому число парламентариев увеличилось с 35 до 45. При этом предполагалось, что часть их будет избираться по одномандатным округам, а часть по партийным спискам. Но народные избранники при принятии закона в первом чтении его успешно провалили. Точнее, большинство проголосовало «за», но необходимых 2/3 голосов набрано не было. В обществе существует стойкое убеждение, озвученное, кстати, и президентом, что многие депутаты собираются баллотироваться вновь весной 2017 года, но знают, что от партии их не выдвинут. А вот после того, как в новом законопроекте число их было увеличено до 55, с тем, чтобы было избрано 27 мажоритариев, в первом чтении он легко прошел. В общем, как говорится, каждый тянет одеяло на себя. Но в обществе такое разрастание парламента было встречено многими негативно. Выступивший в начале беседы председатель партии Эра Беслан Будба и его заместитель Гиви Габния напомнили присутствующим о проекте закона, который предлагался этой партией. Согласно ему, парламентарии избираются по пропорциональной системе выборов, но кандидаты могут выдвигаться партиями во всех существующих сегодня 35 избирательных округах. Таким образом, их число не надо будет увеличивать. Одновременно сохранится представительство от регионов, и партии должны будут развивать свои региональные подразделения. Замысел интересный, подумалось мне, но не будут же сейчас депутаты нынешнего созыва парламента отыгрывать свое решение назад, тем более, что мотивы, которые ими движут, вполне понятны. И действительно, уже участвовавшие в сегодняшней беседе парламентарий Алмаз Джапова, он представлял партию Айнар, и вице-спикер парламента Даур Ашба, партия Форум Народного Единства Абхазии, высказались за то, чтобы остановиться на том законопроекте, который принимается сейчас в парламенте, как на некоем компромиссе. Своими соображениями поделились лидеры Компартии Абхазии Лев Шамба, партии Амцахара Гарик Саманба, избранный на днях председателем Сухумского отделения партии «Единая Абхазия» Алхас Манаргия и другие. Некоторые соглашаются с тем, что вариант, предлагаемый партией Эра, весьма интересен, говорили в то же время, что продвигать его уже нет смысла, поскольку в парламенте проходит другой законопроект. На это Гиви Габния возражал. Он принят там только в первом чтении, и в нем говорится пока только о числе депутатов. А Беслан Будба горячо заговорил о том, что смешанная система выборов, на его взгляд, не решает главной задачи – отказа от единовластия в стране. Надо переходить к пропорциональной. Последняя реплика принадлежала одному из лидеров Народной партии Абхазии Юрию Квициния. НПА тоже выступает сегодня за пропорциональную систему выборов. Но, как сказал кто-то из выступивших, у нас два реальных варианта. Или согласиться с тем, что принимается в парламенте, или оставить все как есть, что еще хуже. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу. На прошедшей неделе завершилась двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Встреча стала исторической. После 6-летней паузы в штаб-квартире Альянса было принято решение пополнить ряды НАТО еще одним, 29-м по счету государством – Черногорией. Этим решением было продемонстрировано, что двери НАТО действительно открыты для новых членов. И это касается и стран-аспирантов – Боснии и Герцеговины, Грузии и Македонии, говорится в совместном заявлении министров Альянса НАТО. За встречей НАТО следила Зия Парисишвили.
NATO's door is open.
Двери НАТО открыты, и сегодняшнее решение является тому доказательством, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, стоя рядом с министром иностранных дел Черногории Игорем Лукшичем. 28 стран НАТО согласились пригласить Черногорию стать 29-м членом Альянса.
Сегодняшнее решение показывает, что тяжелая работа над реформами окупается,
отметил Столтенберг, призывая страны-аспиранты Боснию и Герцеговину, Грузию и Македонию продолжить прилагать усилия, необходимые для вступления в НАТО. Более подробная информация о том, чего именно ждут страны Альянса от желающих пополнить его ряды, содержится в совместном заявлении по итогам министериала НАТО о политике открытых дверей. В документе из 14 пунктов 4 посвящены Грузии. В них говорится о прогрессе, достигнутом Грузией на пути в Альянс, об участии страны в международных военных миссиях, о том, что НАТО остается верным принципу территориальной целостности Грузии и не признает заключенные Россией договора с регионами Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Эти тезисы уже много лет хорошо знакомы Грузии. Однако в традиционном тексте все же нашлось выражение, привлекшее внимание грузинских журналистов, аккредитованных в штаб-квартире НАТО. Грузия станет членом НАТО с планом действий по членству в качестве неотъемлемого этапа процесса. Корреспонденты решили уточнить у генсека НАТО. Значит ли это, что без ПДЧ никак? Дело в том, что министр обороны Грузии Трина Хидашели незадолго до министериала не раз отмечала, что Грузия выполнила все условия и, в принципе, и без ПДЧ может стать членом НАТО. Йенс Столтенберг был краток.
Мы признаем, что Грузия достигает прогресса. Мы вновь подтверждаем принятые ранее решения, и они включают в себя и требования ПДЧ.
Министрина Хидашели сегодня о своих прежних надеждах уже не говорила. На фоне усиления России приглашение Черногории в НАТО – это огромное основание для оптимизма стран-аспирантов, особенно для Грузии, у которой, согласно сегодняшнему заявлению, самая высокая оценка в проведении демократических реформ. Но заверения министра обороны, как прежние, так и сегодняшние, не произвели впечатления на большинство грузинских наблюдателей. И создавать чрезмерные ожидания в обществе и внимательнее присмотреться к сегодняшнему заявлению министериала, советует членам правительства грузинской мечты исполнительный директор Атлантического совета Грузии Георгий Мучаидзе.
Очень важно то, что сегодня четко было сказано, все зависит от нас. Ключи к дверям НАТО не в Москве, а в Тбилиси. Конечно, не обойтись здесь и без принятия политического и стратегического решения. Тем не менее, сегодня дали знать, что в Брюсселе принимают решение по итогам реформ, проведенных Грузией. У нас неправильно интерпретировали заявление НАТО о том, что у Грузии есть все инструменты для членства в Альянсе. Там всегда отмечалось, что речь идет об инструментах для подготовки к членству. И очень хорошо, что сегодня внятно дали понять, что без ПДЧ не обойтись. Хорошо, что в заявлении очень четко указаны сферы, которые нуждаются в реформах. Речь идет о сфере безопасности и не только обороны, о свободе суда и СМИ.
Аналитики напоминают, что и в случае получения ПДЧ Грузию ожидает долгий путь к НАТО. В случае с Черногорией на это ушло 6 лет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. В понедельник, 30 ноября, глава МВД Северной Осетии Артур Ахметханов подал заявление об освобождении с занимаемой должности. Оно пока не удовлетворено. Причина – смерть в результате пыток сотрудниками эстонского РУВД жителя Владикавказа Владимира Цкаева. Это дело вызвало широкий общественный резонанс. Подробности в сюжете нашего корреспондента Жанны Тархановой.
Трудовой договор с пока еще действующим министром внутренних дел Северной Осетии Артуром Ахметхановым истекает только в конце 2018 года. Впрочем, заранее попрощаться с должностью чиновника может заставить дело Владимира Цкаева, 39-летнего владикавказца, скончавшегося в результате пыток в эстонском РОВД. Заявление Ахметханова пока не удовлетворено. Между тем, родственники Владимира Цкаева считают, что отставки министра внутренних дел недостаточно. Двоюродная сестра Владимира Цкаева Ирина Демурова разъяснила свою позицию «Эху Кавказа».
Я буду удовлетворена, если все полетят, все, кто занимал, начиная с Ахметханова и кончая старшим опером, чтобы все полетели и все заслужили то наказание, которое вот они заслужили, чтобы они были все наказаны. И не просто полетели с места, а чтобы отсидели непосредственно, кто давал приказ. Вот тогда я буду удовлетворена уже.
По словам Ирины Демуровой, задержать Скаева приказал временно исполняющий обязанности руководителя Иристонского РОВД Роберт Наниев. После инцидента он был переведен на другую должность, а трое сотрудников уголовного розыска арестованы, говорит Ирина Демурова.
Следователь работает, следствие идет, я думаю. Следственно Наниев отдавал приказ. Непосредственно, пусть он, ну, должность ему, да, то, что он занимал должность, временно замещал начальника РОВД, с этого поста его сняли. Но пусть его вообще уберут оттуда, не просто уберут, а пусть он будет сидеть. Потому что это непосредственно его приказ был. Я думаю, что давно надо было. Неужели на Хирештон и Улагнариш, который бы занял этот пост министра МВД республики?
В ожидании нового главы и сотрудники Министерства внутренних дел, один из них на условиях анонимности сказал, что они ждут прихода, цитирую, честного, справедливого и профессионального человека.
Ну, ожидания такие, что будет, может, придет новый министр, мы от него ожидаем, что будет справедливо с МВД и будет нормально, во всех ситуациях будет нормально с новым министром. А то, что он уходит, это всех радует.
Что конкретно, то есть, чем вам не угодил Ахметханов?
А чем он нам угодил? Он во всех ситуациях нам не угодил. Не знал, где эти подразделения находятся. Вообще он ни разу не приезжал, ни разу не посмотрел, кто создавал эти условия, в каких условиях мы работаем. Он вообще никогда не приезжал, не смотрел и не уделял внимания вот своим полицейским. Придет, да, новый придет, мы надеемся, что они внимание будут уделять и людей будут понимать.
Кого бы вы хотели человека, чтобы назначить?
Порядочного, честного, который будет уделять внимание своим сотрудникам и будет помогать. И чтобы он входил в их положение, чтобы он их понимал. Самое главное, чтобы он понял, было человечность и все.
Скажите, а для вас важно, чтобы министр был именно осетином или из Осетии?
Мне это не принципиально, конечно. Не имеет значения, национальность вообще не имеет значения, либо он был человеком и все.
Убежден сотрудник МВД Северной Осетии. Если заявление об отставке Артура Ахметханова будет удовлетворено, он станет вторым министром внутренних дел Северной Осетии, который прекращает свои полномочия досрочно. В 2005 году экс-глава МВД Северной Осетии, ныне покойный Казбек Дзантьев, покинул министерское кресло после теракта в Бесланской школе номер 1. В настоящее время временно исполняющим обязанности главы МВД Северной Осетии назначен замминистра внутренних дел полковник внутренней службы Эльбрус Рамонов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем программу. Голоса борцов за увеличение числа женщин в грузинском парламенте не услышали. 2 ноября вечером парламентский комитет по юридическим вопросам проголосовал против двух поправок, предусматривающих введение обязательных квот для женщин. Окончательное ли это решение? Узнавала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Увеличение числа депутатов женского пола в грузинском парламенте не предвидится, по крайней мере, не в обязательном порядке. Большинство членов парламентского комитета по юридическим вопросам выступило против обеих инициатив о гендерном квотировании. Одну поправку подготовили депутаты от грузинской мечты Нана Кейнишвили и Темурчку Ассели. Вторую – рабочая группа по вопросам участия женщин в политике, объединившая различные НПО. Согласно первой инициативе, в парламенте было бы не менее 23 женщин-депутатов, прошедших по партийным спискам. Рабочая группа предлагала поднять эту планку до 38 женщин-парламентариев. В числе членов комитета по юридическим вопросам, голосовавших против обеих инициатив, одна женщина, Аня Миротадзе. Она говорит, что не против того, чтобы в парламенте было больше женщин. Напротив, ей это кажется необходимым. Но ее смущает обязательный характер инициатив. Непонятная, мне кажется, сама форма, когда нас обязывают это делать. Это неправильно, когда каждый третий, пятый или седьмой член партии должен быть женщиной. В то же время я хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем саму идею большей вовлеченности женщин как в политику, так и в активную общественную жизнь. Поэтому мы без всяких обязывающих нас к этому обстоятельств сделаем так, чтобы в нашем партийном списке 1/3 была представлена женщинами. Сказала «Эхо Кавказа» Миротадзе. Унизительным и неколлегиальным назвала подход членов комитета по юридическим вопросам в прошлом депутат Русудан Кирвалишвили, состоящая в рабочей группе, разрабатывавшей вторую поправку. По ее словам, инициативу даже не обсудили, забраковав ее как таковую, не разбираясь в деталях. В то же время, говорит Кирвалишвили, опросы NDI показали, что 68% населения Грузии поддерживает принятие специальных временных мер для большего вовлечения женщин в политику. Мы не получили никаких замечаний относительно законопроектов. Мы получили просто принципиальный отказ поддержать специальные меры, призванные исправить дискриминацию в отношении к женщинам в стране. В выборах 2014 года не приняло участие более 1 000 000 женщин. Это же означает, что их интересы, как и их семей, не учитываются. Вопросы прокладки водопроводов в селах или проблемы детских садов, эти и другие элементарные, но важные вещи остаются без внимания властей именно из-за низкой вовлеченности женщин в политику, говорит директор женского информационного центра Элина Русецкая. По ее словам, женщины должны иметь право лоббировать те вопросы, которые их беспокоят. Активистки неправительственного сектора, представители сельских общин продолжают говорить об актуальных проблемах, однако их не слышат люди, уполномоченные принимать решения. В основном те вопросы, которые заботят женщин, например, проживающих в селах, мужчины не затрагивают. Бюджеты, формируемые на уровне органов местного самоуправления, часто не учитывают первоочередные вопросы. Там из года в год могут быть представлены такие вопросы, как монтаж ограждений на кладбищах, строительство ритуальных домов или еще что-то подобное, когда на деле в селах нет воды, детских садов и других благ. Рабочая группа по вопросам участия женщин в политике продолжит борьбу, говорит Русецкая. Защищать свою позицию группа намерена не только в парламенте. В частности, планируется провести ряд публичных акций в поддержку женщин в политике. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На прошедшей неделе юго-осетинские депутаты выступили с инициативой перехода к профессиональному парламенту. По мнению части народных избранников и юго-осетинских экспертов, это снизит зависимость законодательной ветви власти от исполнительной и повысит степень подотчетности депутатов перед избирателями. Подробнее об этом расскажет Ирина Келихсаева.
Вопрос изменения 58 главы Конституции Южной Осетии обсуждался на последнем заседании Президиума парламента Республики. Третий пункт этой главы звучит так. Депутат может работать в парламенте Южной Осетии на профессиональной основе. В этом случае он не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Парламентарии предложили внести поправки, предполагающие только профессиональную занятость депутата. По законодательству, говорит начальник контроля правового управления парламента Южной Осетии Зита Бисаева, инициативу по изменению законодательства может выдвигать 1/3 депутатов, что и было сделано. Бисаева поддерживает своих коллег и считает эту поправку актуальной, говорит Зита Бисаева.
Если есть возможности, тем более финансовые, это надо делать. Профессиональный парламент давным-давно надо было сделать, потому что у нас нет четкого разделения властей ввиду того, что многие депутаты работают в различных ветвях власти. То есть нет объективного подхода разрешения многих вопросов, да, связанных с функциональным обязанностям различных органов. Поэтому, наверное, суть это и правильно. Парламент должен работать в полном объеме, и каждый депутат должен участвовать в этой работе.
Сейчас, говорит Зита Бисаева, депутаты получают символическую зарплату чуть более 4000 рублей. При этом, допустим, главы парламентских комитетов имеют высокую по схинвалским меркам оплату труда, равную 35000 рублей. О преимуществах появления профессионального парламента в республике говорит и местный политолог Геннадий Кукоев.
Минусов там привести можно не очень много, если только будет небольшое увеличение расходов на парламент из государственного бюджета. И то, если там будет более-менее равномерное распределение заработной платы, да, то и это тоже особо не отразится на расходах госбюджета. А плюсы – это, во-первых, переход парламента на профессиональную основу, несомненно, повысит, вот извините за тавтологию, профессионализм парламента. Потому что депутаты утратят возможность работать работать где-либо еще. И, кстати, это повысит их ответственность за свою работу. Те, которые сегодня перейдут на профессиональную основу, и те, которые будут баллотироваться в будущем, они будут осознавать, что они именно представители народа. И они будут под контролем.
Дело здесь даже не в увеличении зарплат, добавил Кукоев. Речь идет об изменении статуса парламентариев. Избиратели станут более требовательны, да и количество случайных людей в стенах парламента сократится. Ведь профессионализм предполагает определенную планку образования. Житель Цхинвала Сергей считает, что если говорить о том, что депутатам будет запрещено совмещать свою законотворческую деятельность с работой в других сферах, то их будущая заработная плата должна будет покрывать этот финансовый ущерб. Продолжает Сергей.
То есть в деньгах как бы они не должны терять. С другой стороны, допустим, там по 500 000 или больше зарплата плюс жилье, пусть это и при этом ни хрена не делают, это другой вопрос. Какая-то тут золотая середина.
Ну вот сколько, на твой взгляд, должен получать депутат, чтобы в Южной Осетии, чтобы он и работал, и думал о том, чтобы совершенствовать законы, придумывать новые законы, и не искал других источников дохода?
Не меньше того, что он получал на предыдущем месте работы, но и не больше, естественно, чем начальники управлений, допустим, скажем так вот. 1040-50.
Инициативу депутатов обсудят в разных комитетах местного парламента. Идею о внесении изменений в Конституцию Южной Осетии они называют первым шагом. Изменения будут приняты, если большинство проголосует за поправки на специальном заседании законодательного органа. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Новый главный прокурор Грузии Иракли Шатадзе 2 ноября провел первую встречу с руководителями департаментов ведомства и членами прокурорского совета. В тот же день он представил своего первого заместителя, которому у журналистов множество вопросов, рассказывает Звиад Чудишвили.
Первым заместителем нового главного прокурора Грузии стал бывший руководитель следственной части при прокуратуре Мамука Васадзе. Рассказывая об этом кадровом решении, Иракли Шотадзе заявил сотрудникам ведомства, что прежде всего делает ставку на профессионализм Васадзе. Позже главному прокурору пришлось ответить и на критику грузинских журналистов. Дело в том, что у Мамуки Васадзе скандальная репутация. Его не раз обвиняли в давлении на фигурантов тех или иных уголовных дел. Однако главный прокурор назвал эти обвинения абсурдными.
Единственная и главная причина, по которой я остановил свой выбор на Мамуке Васадзе, заключается только в его профессионализме. Что касается вопросов к нему, то существуют эффективные механизмы, которые могут помочь получить на них ответ. Например, можно обратиться в Генеральную инспекцию или в Департамент расследования преступлений, совершенных во время делопроизводства. Любой гражданин может обратиться в любое из этих ведомств, и реагирование обязательно будет адекватным и объективным.
Сказал Шотадзе. Что касается давления на фигурантов уголовных дел, к которому якобы прибегал Мамука Васадзе, будучи руководителем следственной части при прокуратуре, то журналисты прежде всего вспомнили о расследовании убийства бизнесмена Юрия Вазагашвили. Он погиб от разрыва гранаты на могиле сына в селе Карапила в начале этого года. Спустя пару недель после убийства главная прокуратура Грузии сообщила о раскрытии дела, назвав исполнителем преступления сотрудника полиции Гию Сосанашвили. Уже в заключении Сосанашвили заявил, что Мамука Васадзе принуждал его дать признательные показания, а взамен якобы обещал смягчить срок. Сегодня Васадзе в очередной раз заявил, что обвинения в его адрес не имеют ничего общего с реальностью.
Что касается конкретных обвинений, то их изучением, кстати, занималась генинспекция. Если бы я был виноват, то сейчас я с вами бы не беседовал. Никакого давления с моей стороны на кого-либо не было. Говорить об этом несерьезно. Ну о каком давлении может идти речь?
Сказал Васадзе. Больше к этой теме сегодня не возвращались. На самой же встрече главного прокурора с руководителями департаментов и членами прокурорского совета Иракли Шотадзе рассказал сотрудникам о некоторых новшествах, которые он планирует внедрить в ведомстве. Например, в прокуратуре будет создан консультативный совет, который оценит законность действий сотрудников ведомства. Именно этот орган примет участие как в изучении фактов превышения должностных полномочий прокурорами и следователями, так и в рассмотрении вопросов об их повышении по служебной лестнице. Кроме того, главный прокурор обещает внедрить еще одно новшество в обверенном ему ведомстве. По словам Шотадзе, совсем скоро во всех районах и краевых прокуратурах будет проходить день открытых дверей, причем с гражданами встретятся руководители отделений, а не представители служб по связям с общественностью. Принимать граждан обещает и сам главный прокурор. Под конец Шотадзе назвал главную цель, которую ставит перед собой как новый глава ведомства. Правда, интриги не случилось. Подобные обещания давали и все трое его предшественников, которые занимали должность главного прокурора Грузии уже после смены власти в стране.
Я дал обещание в парламенте и в прокурорском совете довести до конца все резонансные дела, расследование которых требует общество. Все эти дела обязательно будут расследованы. Следственные мероприятия не останавливаются, они продолжатся в будущем, и расследование обязательно будет доведено до конца. Вы узнаете об этом, что бы ни случилось.
Пообещал Шотадзе. Напомню, Ираклий Шотадзе стал первым в Грузии главным прокурором, избранным прокурорским советом, а позже утвержденным парламентом. Он будет руководить ведомством 6 лет. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.